Добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия и искусственный интеллект с технологической, космополитической и контркультурной точек зрения. Привет, Дима.
Привет, Вася.
Физкульт, привет. Точнее, вайб-код, привет. У нас наваждение, мы не можем остановиться. Мне кажется, это все, о чем я думаю, наверное, полдня каждый день, с утра до вечера. Что там сказать, закодировать, какие новые тулзы, там, что там можно попробовать. И у меня стало возникать ощущение, я вообще не очень общаюсь много с людьми в реальной жизни, но очень общаюсь много в онлайне, смотрю YouTube, хожу на X. И такое ощущение, что абсолютно все занимаются каким-то продуктированием, кодированием, вайб-кодированием, этими всякими клод-ботами, OpenClaw. Все там настроились, все себе купили iMac, точнее, Mac Mini сервера. В общем, в пузыре нахожусь, одним словом, как и ты. Потом мы посмотрели, и чтобы развеять как бы свои сомнения, а на самом деле все ли в мире занимаются этими делами? Ну, как выясняется, довольно много людей, да? Что там, какие-то примерно мы пришли к 100-200, между 100 и 200 миллионов человек занимается профессиональным или любительским кодированием. И из них, наверное, процентов 70 с помощью искусственного интеллекта.
Да, ну, то есть сейчас большая часть, которые пишут программы, они стали их писать с какой-то уровнем. То есть подавляющее большинство, порядка 70% используют LLM для описания кода. А из всех, кто пишет код с LLM-ами, примерно 10% вообще non-technical users. Ну, это Claude считает. То есть такие люди, которые вообще там плохо понимают, о чем речь даже. А и примерно 40% из тех, кто что-то вайб-кодит, это такой тип, как мы, который, вот я не программист, но я техникал, да, то есть я могу там какие-то...
В общем, получается, для наглядности, около 2% населения занимается каким-то программированием на регулярной основе. Ты, ну, это очень примерно, да, может 1.5, может быть 2, может быть 3%, ну, вряд ли 3, но вот что-то около 2 получается. Что, ну, довольно не слабо. Это размер какой-то страны типа Бразилии или Японии.
Ну, вот у меня другое наблюдение. Вот представь, сколько было в мире программистов, что вайб-кодинг дал. Это он просто увеличил количество возможных программистов очень сильно в мире.
Очень увеличил.
И, конечно, не в два раза, но так заметно. Я считаю, ну, по цифрам, Claude считает, что он увеличил примерно на 70%, но из-за того, что у всех, да, тех, кто программирует, тоже же повысилась продуктивность из-за этого. То есть, получается, как минимум вдвое выросла продуктивность программирования, это должно как бы сказаться, очевидно, на каком-то большом количестве, взрывном, ну, больше должно становиться каких-то интересных вещей.
Сейчас назвать программистами, в прямом смысле, кодерами людей, как-то немного сложно стало, да, потому что вот эти все Lovable, Bolt, Base44 и так далее, даже вот новый кодекс, который вышел для Mac, не знаю, для Windows вышел или нет, это приложение, они заточены под людей, которые на код смотреть не хотят и не собираются, и никакого смысла особо нет у них. Вот они просто наговаривают, или там, может, мышкой выделяют какие-то приложения, вот здесь, там, вот на этом вот месте подправьте текст, там, да-да-да. Или там какие-то скриншоты отсылают. Ну, чем я занимаюсь, в общем-то, наверное, 80% времени, да? Ну, с пониманием программирования, естественно. И эти люди, они как бы... Ну, вроде как программирование, только какого-то другого сорта. То есть, и я недавно разговаривал с программистом, которого образование computer science, друг мой старый. И он, ну вот, на удивление, он гораздо позже пришел к этому. И что он, говорит, делает? Он общается с Gemini'ем, закидывает ему сниппеты, вот то, чем мы занимались 2 года назад, и просит анализировать, там, а потом уже копирует решение, вставляет функции. То есть он до сих пор агентам как-то не доверяет. Вот. Может быть, это к лучшему, потому что он там, у него лучший контроль, но вот есть такое. Вот. Но и в целом это все движется в сторону: я опишу тебе что-то там, агенту, а ты мне принесешь то, что я хочу, и это будет даже лучше, чем я думал. Вот. И это прям вот, ну, действительно, это происходит. Вот мы с тобой программировали твой проект по поводу создания цифровой картины галереи для художников, и, конечно, там столкнулись с тем, что когда проект становится сложным, если ты этим агентам очень четко не объясняешь, что тебе надо, там вот эти вот их фантазии и желание тебе помочь, они приводят к каким-то постоянным усложнениям, каким-то багам, или наоборот, каким-то упрощением, каким-то фривольностям. В общем, да, сейчас вот это все такой переломный период, когда прошел вот этот медовый месяц, когда можно, типа, что сказал, то... Ну, как помнишь, интернет в 90-е, ты там какое-нибудь слово пишешь там и представляешь к нему .com, и там такой сайт есть, и на нем какие-нибудь там, не знаю, 3 страницы. И то есть, ну, или там в поисковике что-нибудь пишешь, и тебе нравятся все результаты, которые там находятся.
Google, когда появился, помнишь, Там даже кнопка была, но она до сих пор есть. I'm feeling lucky. И чудо было, что она вначале работала. Ты там что угодно пишешь, и Google сам догадался, даже если это не .com или не самое очевидное, он сам догадался. Потом вот эта вот шушера вся пришла, и стало невозможно пользоваться. Но с вайп-кодингом интересное наблюдение. Значит, вот про мой проект. Вот сегодня я чем занимался, там у нас конфигурационные файлы, они в формате YAML. Что я тоже вот... Я же помимо вот этого вайп-кодинга, на самом деле, что я учусь как там промпт, я параллельно вместе с этим стал гораздо более технически подкован. То есть я стал вот эти все платформы, технологии знать намного лучше. И я их стал знать лучше не просто так. То есть мне стало интересно, когда я там разбираюсь, как что-то делать, я стал спрашивать. То есть, во-первых, LLM позволили мне не просто делать что-то, они позволили мне обучаться. Многие вещи, которые... Вот почему я в своей жизни какие-то вещи... Я именно сам писать код, мне всегда было сложно, вот неинтересно даже вот учить это синтекс, разбираться, как вот это... Почему там я не стал программистом? Вот эти. А с LLM мне эти вещи проще. И я вот там разбирался тоже форматы. Там вот есть популярный стандарт, называется JSON. Ну, как данные организовывают, такая как бы...
JavaScript Object Notation.
Да. Ну, это как бы в некотором смысле массивы данных, как такие полутаблицы текстовые.
Ну, или типа там текстовая база данных, такая примитивная таблица, да.
Да. А YAML – это похожий формат, только он гораздо более читабельный, там меньше мусора вот этого, и там можно комментарии добавлять. Вообще-то, блин, офигенно, все, там во всех проектах все, JSON больше не используем, переходим на YAML. Вот, ну, такого типа вещи. Вот у меня там конфигурационные файлы, вот они в этих YAML-ах лежали, и я понял, что этот Claude, Code или Gemini, они там прописывают какие-то переменные по несколько раз, потому что там один раз просил сделать то-то, в одном файле прописали, потом просил переделать, нафига? Люди бы такое не сделали никогда, а они делают, и я там уже...
Ты имеешь в виду, такие ошибки бы не допускали люди по кругу?
Да, ну просто зачем создавать новые переменные по кругу, по 2-3 раза в разных файлах? Я бы как бы, если я над этим работаю, я бы просто помнил, зачем мне это новое создавать. А они как бы не стесняются, фигачат одно и то же. И это вычищать, иногда ты просишь вычищать, они не очень хорошо вычищают. Я сегодня вручную просто пришлось пойти и как животное, можно сказать, в редакторе вычищать эти дубликаты, хотя казалось уже такая дикость. Там она пишет такие сложные вещи, а простые вещи, как там вычистить дубликаты, почему-то у нее плохо получается.
Это напоминает мне профессию корректора или редактора, как вот в журналах, газетах, там на телевидении в свое время были такие, и есть, наверное, но вот как раз подвигает искусственный интеллект. Такие люди, профессия которых была получить какой-то грязный материал и из него сделать конфетку. То есть все творчество, все там вот этот сложный процесс, там интервью делать, какой-то делать, собирать материалы, скомпоновать какой-то, делать исследования. Это все делают профессионалы, которые вот в это вкручиваются, журналисты, какие-то исследователи. А потом они просто приносят кипу замасленных с подтеками от кофе бумажек, и корректор или редактор берет это все и говорит, а теперь мы это все вот отдадим машинисткам, они перепечатают красиво, мы там все ошибки вычистим, сделаем чистовики, и это уже идет в тираж, как законченная работа. И вот эти вот некие эти редакторы-корректоры, это вот для меня сейчас вот эти все модели. Потому что я им накидываю вообще просто, что-то мне в голову не взбредет, вот там, может, какие-то незаконченные мысли какие-то, что-то такое полусформированное, и они помогают мне довести их до... Ну, до какого-то блеска, по моему пониманию. Естественно, я там направляю их, там, здесь ты неправильно меня понял, здесь да-да-да-да. Но вот эти кодовые ассистенты, они очень тоже с этим помогают, и они становятся все умнее. Вот я поэтому вот в восторге от всего пару дней пользуюсь этим кодексом. Он прям такой по делу, он очень хорошо понимает, что я имею в виду и как все оптимизировать. И вот я в твоем проекте, который стал нашим, сделал достаточно серьезные улучшения в этом плане, без каких-то провалов пока.
Еще интересно, что вот представь, раньше в больших компьютерных компаниях, даже как-то, не знаю, Microsoft, Google, Apple, там много, естественно, программистов и много разных инженеров, дизайнеров. Но все равно, даже когда команда работает, даже техническая отделка программистов, в этом отделе далеко не все пишут код. То есть, там есть куча менеджеров, которые не пишут. Даже есть которые бывшие программисты, которые... Ну, они вот архитекторы какие-то, все. Они сами уже давно код не пишут. Они, может, какие-то кусочки маленькие справляют, но в большинстве случаев они уже сами не пишут. И они все равно играют важную роль. Они как бы должны понимать именно код, там, что так, не так. А еще уровнем выше есть какие-то, которые уже даже не просто не пишут код, они его даже не смотрят. Но таких, мне кажется, не очень много. В хорошей компании все равно все будут шарить. И до сих пор, я считаю, если ты хороший программист, ты в вайб-кодинге, в таком, ну или мета-кодинг, сможешь делать в разы больше, конечно.
Ну, мне кажется, люди даже, которые не связывались с программированием напрямую, ну, может, они поигрались чуть-чуть там, а у них особо ничего не получалось, но и не было такого стремления. Все равно, если что отличает человека, который способен работать с программистами, который не способен, я так сейчас пытаюсь до конца сформированную мысль выразить, но надеюсь, у меня получится. Это человек, который может спросить, зачем мы это делаем, какая от этого польза, кто конечный пользователь и, как бы, как, и какие шаги этот пользователь должен предпринять, чтобы выполнить свою задачу. Если он эти вопросы не стесняется спрашивать, если ему вообще интересно, если он сам их выясняет, если он расписывает их, то он понимает программистов, потому что программисты говорят думают на таком языке, они думают форматами. И если нужно это, то идет дерево решений. Если да, то сюда, если нет, то сюда. И там развилка из трех вариантов, на каждой развилке еще там. В общем, и если есть общее понимание структуры, вот если возможность здесь как бы с высоты птичьего полета увидеть, там, где нужно построить мост, да, как нужно связать какие-то вещи, где там нужно объехать, чтобы не встать в пробку и так далее. То, если есть такое понимание и вообще желание это понимать, то можно им не быть программистом и общаться отлично с программистами. Но на моей практике я замечаю, что очень многие люди, они плавают как-то вот просто в какой-то там в озере в этом, и как-то вот, о, там красиво, тут хорошо, та-та-та-та. И как-то вот интуиция не сильно их выводит на... То есть очень сложно общаться, потому что программисты — это более конкретные люди. Вот что нужно? То есть вот зачем это нужно? Если нет таких четких ответов на эти вопросы или нет желания в них закопаться, то там можно учиться программированию, но все равно это особо не поможет. Это какой-то прототип мышления, то ли это культура. Что ты думаешь на эту тему?
Ну, здесь два аспекта. Во-первых, со стороны программистов интересно, что программисты — это как бы общее. Даже среди тех, кто пишет код, есть кодеры, правильно? Есть программисты, есть...
декораторы.
Инженеры, есть разработчики. Это на самом деле часто используется как синоним, но там на самом деле есть градация. И в каких-то компаниях это одно и то же означает, а в каких-то это очень большое разделение, потому что инженер, он должен именно понять, как там это делать. Я уже не говорю даже про архитекторов или каких-то администраторов, то есть эти все люди, они очень разные. И то, что ты говоришь, вот программист там думает, зачем это нужно, это далеко не все программисты так рассуждают. Хорошие, да, вот эти инженеры или разработчики, они будут это делать. А многие очень бездумно просто пишут куски. Это всегда так было. Там давно на каком-то Visual Basic люди просто... Им трудно было составить алгоритмы. Это с программистской стороны, что я думаю. А с пользовательской, почему людям это сложно? Во-первых, в целом, если представить, мы уже много раз обсуждали, людям трудно выразить свои нужды и желания просто словами. Это на самом деле не только каким-то людям тяжело, это тяжело абсолютно всем. И это вот просто, знаешь, во всех этих сказках про золотых рыбок, чтобы ты не попросил, как бы ты подробно не объяснял, всегда есть множество способов понять это абсолютно неправильно. Неправильно и не просто чуть-чуть неправильно, а просто катастрофически до уровня уничтожения цивилизации неправильно.
И вот мы подходим к больному вопросу с этими языковыми моделями. Они настроены, натренированы нас, людей, удовлетворять и давать нам сплошные позитивные ответы. Такой can-do attitude, как говорится, да, то есть отношение к вопросу «могу сделать», «да», «да, сэр». Поэтому ты можешь абсолютно полную там ересь спрашивать, и он прям реально будет за всех сил пыжиться и пытаться. Ну, как бывает, ты наверняка был в таких ситуациях. У тебя открыты два проекта, и ты работаешь над одним, но второй на фоне находится, и ты случайно вставляешь кусок текста с заданием не в то окно, и он пытается применить абсолютно неприменимое задание и начинает менять код, начинает кодировать. Ты остановись, ты что? Ну, естественно, все это можно откатить, но я просто замечал, что они не отказываются, да, то есть они там, тебе нужно купить молока, а ты даешь там список, там, каких там тебе нужно там гаек там купить, да, и он идет в молочный магазин пытаться гайки спрашивать. Ну, то есть вот это очень забавно.
В магазине, знаешь, с полочек откручивать эти гайки откуда-то там тырить,
да. Именно, да.
Но Да, и интересно вот этот позитивный, конечно, настрой, и что он может сделать. И самое главное, у него есть общее знание. Ну, знаешь, как вот у царя, знаешь, там, хочу то-то, да, там, фигак, пожалуйста, там, и все специалисты, есть все доступно. Но именно вот это умение их понять, что мы хотим, оно очень сильно улучшается. То есть, потому что они же не просто делают, пытаясь понять, что ты сказал, они пытаются это совместить, догадываясь из всех общих знаний про людей в человечестве, что вот они знают из всего, что они знают, а они знают очень много, как бы, что, скорее всего, ты бы ожидал, как бы, что бы ты хотел. И из-за этого иногда проблема, потому что если ты хочешь какие-то стандартные вещи даже в тех же проектах вайб-кодинга, чем стандартнее, тем у них лучше получается, как только ты начинаешь вот там как-то свои уникальные решения просить или свои уникальные какие-то задачи ставить, которые не похожи ни на что, оно сразу становится сложнее, тебе сразу надо идти в дебри более подробно указывать. Поэтому вот, что все, кто пробовал этот вайб-кодинг делать, первые 90% или даже 95% вообще офигенно быстро, супер получается, просто сказочно. А потом вот, ну вот, вот эти вещи, которые вот именно делают твой продукт именно уникальным, то, почему ты, скорее всего, его и делаешь-то. Вот эти последние 5%, оно просто очень тяжело дается, потому что оно там все пытается какие-то не теми решениями перекраивать.
Ну, здорово, что эти модели сейчас, они практически всегда понимают опечатки, что ты имел в виду. То есть, можно что-то неправильно написать, можно вообще там, да, вот я вот вместо Vault, что означает сейф, там, я диктовкой писал, он писал Wolf, то есть волк.
А, да-да-да.
И он меня, в общем-то, понял. Он написал, ты, наверное, имел в виду вот это. И пошел дальше. То есть, это вообще потрясающе, потому что, ну, даже люди как, не всегда могут догадаться. То есть, это какая-то там запара возникает, да. У меня брат на русском языке вайб-кодит. Для меня это было открытием, потому что я все время на английском пишу. Мне кажется, как-то так точнее получается, да. Но оказывается, это вообще никак не останавливает никого. То есть хоть на китайском, хоть там на монгольском, ну, может быть, там на монгольском чуть посложнее. А кто знает, может, абсолютно на любом языке. И вот это потрясающе.
Было же исследование, когда изучали общение на разных языках. Вот если ты пытаешься какую-то сложную описать задачу и получить быстрее правильные ответы, ты выяснил, что восточноевропейские языки, славянские именно, они наиболее точны. То есть там на первом месте был польский, потом чешский, вот эти вот русские, вот эти языки, они оказались лучше, они лучше английского работают. То есть какие-то языки точно, там большая разница. Там разница примерно между лучшим и худшим в два раза. То есть тебе в два раза надо больше писать пояснений, дополнительных вопросов задавать, уточнений, просто за счет того, что ты на другом языке пишешь. И это как бы потрясающе. И мы, может быть, там, вот как твой брат, Тём, там, может быть, это лучше делать, как он делает.
Может, у него превосходство в этом плане, что он с ним по-русски разговаривает?
Мне кажется, на гибриде это еще лучше, потому что какие-то вещи на одном языке лучше сказать, другие на другом. Ты всегда можешь, зная два языка, ты можешь более точно какие-то вещи описать, потому что какие-то языки более точные в чем-то. Или фразы даже, какие-то термины.
Да, я думаю, что носители некоторых более редких языков, не знаю, какого-нибудь латышского или...
Грузинского, да.
Исландского, грузинского. У них, наверное, с аллоновыми более такие натянутые отношения. Там, наверное, проскакивают англицизмы какие-нибудь больше. То есть я даже сейчас вот общался с Гроком по-русски на технические темы. Он половину слов английских использовал. Прям написано по-английски. То есть он затруднялся.
Ты можешь сказать, чтобы он не делал, и он не будет.
Да, тоже не стоит забывать, да, что всегда можно сказать, так никогда не делай. И он постарается этого не делать.
Я, на самом деле, все свои посты в блоге, особенно вот у себя в Телеграме, я... Почему года? Ну, когда года три уже назад принял решение, что все посты у меня будут мной написаны полностью. То есть, я даже предложения никакие не вставляю от LLM-ов. То есть, я все пишу сам. Я хочу, чтобы все... Но я прошу LLM-ов проверять мои опечатки, потому что я дислексик. Мне вообще это тяжело дается. Я не все 100% проверяю, но большую часть. И у меня прям уже заготовленный промпт, типа, проверить опечатки, орфографические ошибки, не меняя мой стиль, тон и мысли, и не меняя слова. Вот, и он там делает. И я вот все время проверяю, кто как справляется. Вот в последнее время Грок лучше всего вот это делает. Именно одна из вещей, часто у меня же бывают там какие-то тексты, ну, или которые не обязательно в блоге, просто я сам пишу. Я для себя тоже записки какие-то пишу. И они бывают часто смешаны языком, то есть русский с английским, большая смесь. Я прям смотрю, они... Вот сам мой промпт, что оставить в моем стиле, он продолжает оставлять. Он не не переводит какие-то термины, то есть, так что это вполне можно.
Ну вот как раз возвращаясь к моему моменту про корректоров-редакторов. Вот нужно для этого. Я считаю, что это, ну, как минимум просто уважение к своему читателю. Это не допускать, ну, какого-то неразумного, как сказать, более чем там пара ошибок. Там, да? То есть, как бы это, ну, ожидается, что люди, которые потребляют контент написанный, что им будет дан со стилем, с какими-то оборотами, но без орфографических ошибок, без пропущенных слов. То есть, чтобы все, по крайней мере, было, ну, на уровне, что это можно в газете опубликовать.
На тему это, знаешь, на iPad ты же можешь писать от руки, и он там распознает твой рукописный текст. И там еще на iPad есть фича, что он не просто распознает, а он его чуть-чуть подправляет. То есть, оно оставляет в твоем стиле. То есть, буквочки, все буквочки, они чуть там чуть-чуть попонятнее становятся. То есть, он их подрисовывает, подвигивает чуть-чуть. Как бы, знаешь, ты написал текст, и он как бы становится просто чуть-чуть более читабельным. Хотя полностью написан твоей рукой, твой почерк, он не изменился. Но чужой не стал. Он не стал какой-то дженерик или стандартный. Вот эти...
Ну, это, например, тема, которую мы обсуждали в прошлый раз, по-моему, то вот эта базовая линия, она повышается, да, то есть все становится... Когда вот все стали в Икее покупать мебель, она как минимум там не ужасная, там, да, то есть она просто стандартная, но она не ужасная, там, она вот эстетикой какой-то определенной, там, да, вот для этого не нужно быть большим специалистом по интерьеру, просто пошел и купил. Да, также можно, да, вот писать вот так вот на экране, он тебе будет выправлять текст красиво, можно отправлять сообщение, он тебе будет их чуть-чуть подправлять, чтобы не было очевидно, ты пропустил там какой-нибудь важный глагол, прям, но он там явно должен быть, он прямо вставит за тебя, и нормально, то есть когда 100% гарантируется. И вот так вот весь мир, начиная с помощью технологий, подтягиваться, подниматься, планочка начинает. И мы ничего для этого делать не должны, мы просто должны, просто вот, ну как бы мы общаемся, отправляем что-то, там, создаем, какие-то рисуем. Насчет музыки, кстати. Я вот сейчас стал делать музыку. Я очень занят, и обленился заодно. Я раньше музыку делал на компьютере, как полагается. Со всеми там сэмплами, синтезаторами, со знанием, там, попыткой понять, как аккорды делаются и прочее, без музыкального образования. Но сейчас я просто, я напеваю в микрофон что-нибудь, я накидываю какие-то абсолютно левые аккорды, не очень правильные, и потом делаю из этого минутный кусочек, засовываю в суну, пишу промпт, или заготовленных, у меня же куча промптов есть. И он из этой моей заготовки, это, в принципе, я узнаю, это мое, но это просто прекрасная музыка, это шедевр. То есть, и получается такое соавторство такое, то есть, это мой продюсер. То есть, идея моя, там, слова мои, там, какие-то напевания, мелодии моим голосом, а потом я делаю из 10 версий, там, выбираю из них парочку, и они прям... Кстати, у меня есть канал, на котором я пощу свою музыку, так что, кому интересно послушать, ссылка в описании.
У тебя прекрасно получается. На самом деле, знаешь, я замечал, иногда ты мне присылаешь ссылку, или я просто открыл, и я слушаю, мне нравится. И там автоматически, когда эта песня доиграет, включается следующая. Следующая тоже может быть твоя, она тоже мне нравится. Потом я как-то забываю и начинаю играть, думаю, а, какая-то фигня пошла. Что-то думаю, Вася, что-то это не то. А потом я смотрю, а она рандомли включила кого-то другого, у которого вот у тебя там, не знаю, там будет 20 прослушиваний, или там 10, или 3 даже, а переключает на кого-то, у кого-то 140 тысяч. А это какая-то фигня абсолютно, вот, и удивительная вещь. И это, причем, знаешь, я это как бы неосознанно, то я посмотрел, увидел типа другое имя, и мне не нравится. Нет, я изначально думал, что это ты, но мне не нравилось. То есть, это вот предвзятости в этом нет. То, что ты говоришь, на самом деле, то, что люди будут вычищать, вот представь, даже те же подкасты, ну, не знаю, я не думаю, что нам понадобится делать, ну, никто не знает, что там будет через 5-10 лет вообще. Но вот представь, люди записывают подкасты, к примеру, и все, что они наговорили, два ведущих, берется их весь разговор, и он сначала будет конвертироваться в текст, этот текст вычищается, а потом обратно в их голосом будет зачитываться без всяких хрипений, мямления, все очень четко на одном уровне, гораздо более правильно сказано, и будет очень похоже.
Мы уже можем сейчас так экспериментировать. По идее, я слышу, что некоторые подкасты, слышал от создателей подкаста, что у них там плохо запись пошла, и пропал какой-то кусок. И человек просто написывает текст отсутствующий, и своим, через там Eleven Labs, своим голосом дегенерирует этот кусок, вот, и потом вставляет в подкаст, и никто даже не замечает. Вот, так что...
Знаешь, какое еще интересное наблюдение на эту тему? Вот представь, вот мы сейчас вот в компьютерном виде, скорее всего, даже в реальном времени, то есть, когда люди будут не знаю, по Zoom созваниваться или по телефону, не говоришь про чат, все их тексты очищаются, видео будет подправляться. А потом, когда ты встречаешься с тем же человеком в жизни, он будет ужасно, ты, потому что ты привык, что не только он хорошо говорит, все вокруг говорят, а люди будут в жизни встречаться какие-то уроды вообще, знаешь, они внешне хуже выглядят, говорят криво, это еще если мы так. А представляешь, еще половина людей, они из-за того, что они как бы с детства будут вот это все использовать, они еще будут хуже уметь, чем умеем мы сейчас. То есть даже то, что мы умеем сейчас, будет казаться плохо, а те, кто даже до этого уровня дотянул, то вообще просто... Там, знаешь, ты намычал что-то, а оно все поняло, там, красивым ровным голосом все сказал. И люди, знаешь, выглядят все вот эти аватары, все будет просто идеально выглядеть.
И контраст будет очень сильнее гораздо заметен. То есть,
когда ужас, да.
Часто в реальной жизни, ну, ты увидишь, ну, тут там на 2% там хуже выглядит, чем по Zoom. А в будущем будет просто все идеальные в онлайне, просто все супер.
Да. А от этого будет еще меньше хотеть встреч, потому что, во-первых, люди будут комплексовать, потому что в жизни они не так хорошо выглядят, как... И плюс другие, каждый раз, когда ты будешь видеть, зачем куда-то идти в реально встречаться, я выгляжу ужасно. Я еще-то вот эту прекрасную девушку, которую там обожаю, да? Условно, я ее встречу, она оказывается в жизни там, и такая, да, жаба с коровой смесью. Вот, как бы, и я там, монстр какой-то, бегемот там, вообще непонятный. И все вот это будет вообще... И люди от этого просто перестанут общаться, все, это будет добровольно, каждый будет в своей ячейке сидеть, через виртуальные миры общаться, и... А кто-то, наоборот, там, эти все средства тебе могут, в принципе, ты же, используя вот эти все LLM, можешь вывести себя, наоборот, не разлени, чтобы за тебя все делали, а выйти, наоборот, на новый уровень. Тебе может вот тот же LLM, ну, или там в будущем, не знаю, AGI, научить тебя говорить более грамотно, голос поставить. Хочешь там, давай я тебя научу вот какие-то упражнения. Есть же такие профессионалы, ну, там, не знаю, голливудских актеров приглашают, они буквально за 2-3 урока людям голос ставят, что он более звучит более правильно.
Акцент меняют полностью.
Акцент, да. То есть, профессионалы есть, и по идее же, как бы, AI в будущем, искусственный интеллект, он сможет тебя вот эти все вещам учить.
Смотри, у тебя очки, да, какие-нибудь с augmented reality, там, с 17-го поколения. Он тебе просто показывает какой-то граф и там эталонный звук, который ты метишь, на который хочу там, чтобы у меня был, там, не знаю, австралийский акцент. И он накладывает, да, вот я представляю так визуально, с твоим, и ты видишь, где тебе нужно там подтянуть звук, там, предопустить, там, повторить. И он у тебя просто будет, вот идешь ты по улице, просто гуляешь, и он тебя вот обучает, например, этому или чему-то еще. То есть, не будет уже там ни одной свободной секунды, чтобы не, там что-то для тех, кто желает подучиться, подтянуться.
То же самое, знаешь, как вот с изучением языков. Вот можно сейчас, вот сейчас уже облениться, не учить языки. Потому что уже переводчики, все, можно ездить в страны, больше и больше людей говорят по-английски. Это можно все забыть. А с другой стороны, как бы, у тебя с этими новыми всеми средствами тебя и учить-то легче. И то же самое с программированием. Может быть, часть людей... Ну, как бы, я не думаю, что люди будут прям код писать, но они смогут, может быть, программировать лучше с точки зрения именно грамотности построения программ, алгоритмов, каких-то требований. Могут быть интересные аспекты, как это происходит. И здесь будет человечество делиться. Одни будет всем лень. Знаешь, как виды делились, то есть были какие-то у нас, не знаю, шимпанзе, были общие предки. И вот этот общий предок, он был в чем-то, не то, что он был как обезьяна, а мы потом эволюционировали вверх. Нет. Общий предок, он был что-то среднее. И каких-то часть предков, они остались в джунглях, и они обратно опустились к обычным обезьянам. А какие-то продолжили умнее. И здесь с людьми тоже, вот представь, как бы люди разделятся, и часть из них будет все лучше и лучше, используя вот эти все магические средства, они будут все совершенствовать и ментально, и физически, на всех уровнях. А кто-то, наоборот, обленится и скатится обратно. Потому что, ну, если тебе не нужен очень мозг использовать, особенно если с детства, то есть, когда у тебя очень многие вещи начинают за тебя решаться с раннего детства, когда это все доступно, и это очень для какого-то сегмента детей, большого, мне кажется, это будет ужасно, как бы подорвет развитие. Это через буквально 1-2 поколений это начнет генетически сказываться. Вся моя теория, что человечество разделится генетически на разные вещи в будущем.
Это будет без хирургического вмешательства. То есть это будет...
На разных уровнях. Чисто селекционно, да. Но на самом деле еще помимо этого, кто-то, вот, когда у тебя есть всякие генетические средства, и большая часть людей будет генетически модифицировать своих эмбрионов там, или детей, или там, ну, я не знаю, на уровне какого этапа, там многое. Представь, вот кто-то будет говорить, а мне важно, чтобы дети стали умнее, а кто-то будет говорить, нет, я хочу, чтобы они были более, характер у них был, знаешь, они такие более манипулятивно удачные, а кто-то говорит, нет, я хочу, чтобы они были физически сильнее, кто-то, то есть разброс будет, и, скорее всего, как бы, знаешь, это через 2-3-4 поколения, это же как бы очень сильно расслоится человечество. Сейчас вот расслоение, вот это называется цифровой вот раздел, вот digital divide, да, что у кого есть доступ к технологиям, они обучаются лучше, все, у них все в жизни лучше, а если у тебя этого нет, ты как бы, вот отставание, оно увеличивается с каждым годом, и это будет как бы на всех уровнях происходить.
В общем, да, подытожить это я хотел бы тем, что я эту тему завел, чтобы почувствовать наш элитизм, что мы находимся в таком верхнем эшелоне 1-2% населения, которые этим пользуются. Но как бы всех приглашаем туда, и на самом деле я не против абсолютно, просто правда такая, что находясь в этом пузыре, действительно такое ощущение, что все абсолютно в это погрузились, но нет. И еще этот процесс еще идет, но рано или поздно он поглотит все. Так что...
Ну, не все, но большой кусок. В этом же куске я, например, постоянно подгоняюсь, потому что все время же я вот, вот как ты говоришь, смотришь видео, все, там люди, а, я там за 10 минут написал, там мегаплатформу запостил ее, она там мне тебе 25 тысяч в день зарабатывает. Я такой, думаю, блин, что-то как-то я все это не умею догонять, не догоняю. А кто-то вот то же самое смотрит на нас, и для них кажется, вот то, что мы делаем, это такая же разница. И там как градаций очень много.
Да. Ну, хорошо. На этом закончим.
Да. Всех призываем. Да. Пробуйте.
Да. Поднажимайте на ссылки в описании. Там есть источники нашего творчества.
Хорошо.
Ну, хорошо.
Ну, пока.
Пока.